Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Поэзии монашеское пространство». Предлагаем вам прослушать третью часть беседы с членом Союза российских писателей, поэтом Ириной Перуновой. Ира, вот мы сразу стали говорить о монашеской поэзии вот с такой высочайшей ноты, с словесного этого памятника новомученикам, написанного Мать Амвросии, с упоминания Мать Марии Скопцовой, которая всей своей жизнью сама являет этот памятник любви Христовой, жертвенной. И мы также органично, мне кажется, переходим к размышлению, даже не размышлению, а такому импрессионистскому, передаче такого импрессионистского ощущения наших современников, монахов, пишущих в наши дни. И тут мне хочется, вы глубже разовьете эту тему, сказать, поделиться своими такими мыслями, что если раньше, как мы знаем, в летописях древних монахи писали летопись, они были исполнителями, своей рукой записывавшие исторические события, то сейчас в наше время ускоренных ритмов и течения всего ускоренного, тем не менее, монахи пишут стихи. И мне кажется, что в этом смысле можно думать о том, что это тоже летопись, в некотором смысле летопись духа, духа времени, что очень, мне кажется, важно. И опять же вернусь вот к такому, может, очень произвольному сравнению с Колевым, но это та живая пшеница, которая вот в этом засоренном пространстве, она нас все равно будет уводить именно к самому главному, к Богу. И поэтому здесь мы выходим за рамки там разбора каких-то технических совершенств, несовершенств, ну вот поэзии как в чистом виде такого продукта. Не будем вникать в мастерскую, как если бы вот делают часто литературоведы с профессиональными, уже изученными вдоль и поперек поэтами, с тем же Александром Сергеевичем, которого все равно, конечно, поверить невозможно гармонию его до конца. А здесь мы будем, опять же, говорить, пытаться вот таким импрессионистским прикосновением мысли, чувств, что в нас отзывается, почему их стихи все-таки некоторые могут суждать, что монах должен там сидеть в своей келье и деланием заниматься умным, а почему-то еще пишет стихи. Вот давайте с этой точки зрения, если у нас получится, поразмышляем уже о наших современниках, о пишущих монахах.
Ну, монахиня Амвросия тоже ведь наша современница.
Вот видите, как она такие подняла пласты, что ее сразу можно было как бы ее произведение, ее реквием сразу сочетался с Мать Скопцовой Марией, и как-то туда мы ее отнесли. Она еще жива, слава Богу, еще поделится с нами многим чем прекрасным.
Ну, давайте вспомним, у всех на слуху было и есть, и остается имя иеромонаха Романа, Матюшина Правдина, поэта, исполнителя духовных песнопений. Его имя, ну, когда-то, наверное, конечно, не из каждого окна звучали его песнопения, не так, как песни Высоцкого, но и время было другое, да.
Но для воцерковляющихся людей можно сказать, что действительно могло звучать из каждого окна воцерковляющихся людей.
Да.
Вот тоже была фиксация времени, и она, собственно, наверное, остается уже сейчас, может быть, в другой форме немного.
Да. Вот, насколько я знаю, монахиня Амвросия закончила филологический факультет. И, в общем, филологический факультет, насколько я знаю, закончил и отец Роман. До того, конечно, естественно, как стал монахом. Поэтому, что ж, какие-то дары Божии, ну вот если они есть, если они были, они, наверное, не должны вот так вот, не всегда, во всяком случае, они должны с принятием пострига, с уходом в монастырь, быть положенными под спут. Они могут служить людям. Я знаю, что отец Роман после принятия монашества, он свои песни писал по благословению старца Николая Гурьянова. Вот. И вообще тесно был с ним все время в духовной связи. Поэтому это не какое-то такое самовольство.
Да, здесь вещь такая тонкая, и она настолько глубинная, вообще все, что с монахом происходит, если с любым человеком это большая тайна, то с монашествующим тем более, а с творческой личностью, поэтому мы даже не будем это оценивать, там, по благословению, не по благословению, какой-то свой путь, Но раз это выходит за рамки узкого делания в народ идет, очевидно, ну, там серьезные, так сказать, поводы для этого есть. Там, очевидно, есть и благословение, и свои метания. Мы знаем, даже те, кто только воцерковлялся на каких-то опытах, вообще отрубалось все, шло некое переосмысление, изменение тебя самого, и там, да, вот, кто писал стихи, я знаю, люди годами могли не писать и даже испытывать некую аллергию на свое дело, не что уж говорить там о людях творческих других профессий. Но здесь то, что произошло, и целая эпоха тоже вот воцерковление, эти призыв Божий, первый, так сказать, призыв, когда Господь сеть забросил, и мы знаем, шли вот из Литинститута, сколько получилось людей священниками, уж как там же сложилось дальше, один Бог знает. И так из разных областей деятельности, вот в России, например. Поэтому тут пример очень яркий отца Романа Матюшина. Вот.
Ну, вот существует замечательный совершенно сайт Ветрова. И Романах Роман, он с 1994 года живет одиноко в скиту, который где-то находится под Сколом. И нашлись люди, которые собрали, наверное, ну, практически все творчество и Романаха Романа. Там есть и разбор его стихотворений, и критика на его произведения на этом сайте. И есть, например, отзывы. И вот если заглянуть, как люди пишут: «Вы мне родной», ну, это, наверное, дорогого стоит. То есть по количеству написанных стихов, вот на этом же сайте я прочла, что написано приблизительно 1500 стихотворений. То есть вот опять там с любой точки зрения понятно, что 1500 там шедевров не может быть. Но эти стихи, я почему-то думаю, что вот он пишет и просто отдает их. Что он вообще ими не занимается. Этим занимаются люди, которые их полюбили. Вот так же, как сделали сайт. Ведь ну не он же это сам сделал.
И то, что мы дальше будем говорить, и другие приводить примеры пишущих поэтов-монахов, тоже это делание и распространение не дело рук самого автора. Это то, что как стихи живут дальше с помощью или чат духовных, или почитателей, для которых это очень важно. Вот это надо
которым отметить. Это просто нужно. Да. Делиться любимым.
Да. И то, что многие песни на стихи Романаха Романа разошлись, и у многих православных известнейших исполнителей звучат. Причем там ведь у него бывают большие длинные тексты, и люди могут взять и сократить даже отобрать что-то самое главное, оставить в своих песнях. Это ничего не умаляет. И еще очень важно, когда вот вы рассказали в нескольких словах вот его теперешняя жизнь, где и как это все проистекает таинственно для нас. Но вот то, что известно, у него ведь был период, когда он буквально он потерял голос физически, он лишился голоса. Ну, это тоже есть такой факт, кто интересовался его биографией, знает. И вот подход, опять же, что монах живет по-своему и свои отношения с Богом. Человек бы мирской поехал бы искать врачей, значит, восстановить голос, исследовать горло. Здесь было, опять-таки, мы берем, можно взять такое дерзновение, попытаться все-таки понять, что монах пошел монашеским путем. Он во всем этом усмотрел какой-то промысел Божий, и, по-моему, я боюсь ошибиться, потому что давно об этом было как бы известно. Он молчал в прямом смысле слова, ушел, как говорится, в молчание ровно настолько, сколько вот Бог ему сам дал. Вот насколько по памяти вот так могу воспроизвести. И это удивительный. Здесь все, здесь и потеряковость, здесь и вот черты нашего времени, вот даже в этом, во всем. Здесь служение монашеское, которое во все времена, оно уникально. И оно все равно имеет черты и дух своего времени. И вот в его поэзии отца Романа Матюшина это все присутствует.
Ну, если говорить о духовных песнопениях отца Романа, то, скажем так, мы не рассуждаем, душевное это и духовное. Не нам вообще-то судить. Это вообще-то это просто поэтическая форма. Раньше ходили сказители, мы можем представить, что с какой-нибудь колесной лирой, с гуслями. И вдруг вот там в 90-е годы появляется человек, который оживил старые формы, да, практически отсутствующие, которые были таким, ну, каким-то фольклором там. И вдруг он в этой форме прекрасно можно было представить, ну, собственно говоря, и странника с такими многими-многими песнями. Если это переложить там что-то на бумагу, где-то может показаться стилизацией. Но на самом деле вот эти вот 90-е годы, ведь этот язык церковнославянский 70 лет буквально был закрыт от народа, не держали на церковнославянском в руках книг. И вот в этих его песнопениях первых, так сказать, начальный этап его творчества, где очень много церковнославянизма.
Славянизма, да.
Славянизма, библеизмов там, так далее. Но народ жадно это глотал, потому что просто вот прорвались к этому языку. Просто прорвались к языку, он был нужен. Хотелось такого языка. Но при этом же ведь отец Роман писал стихи и другого совершенно плана.
Ведь мы помним, что церковнославянский язык создавался как язык богослужения, на нем нет ни одного ругательства. Это чистое звучание, направленное к Богу. Поэтому вдруг такой прорыв и такое напоминание об этом, причем, ну, как вы правильно сказали, в классической форме запечатленное, в этом огромная потребность была.
Да.
Мы нуждались в этом. Потому что вот этот гнет и понимание того, что происходит, давало иногда такую ноту щемяще, немножко, ну, мягко скажем, грустную, чтобы не сказать, в некоторых вещах более чем грустную. И тем не менее это преодолевалось вот этой какой-то, ну, действительно правдой. Правдой воскресения Христова измеряемой, вот скажем так.
Плачи русские, да? Вот это же тоже форма. Были вот у меня один, я специально маленький взяла стишок, это не стишок, текст. Какой он звонкий, какой он радостный. Это 94-й год, вот только-только, видимо, благословили в скиту пожить. И какой звон, какой радостный звон. «Се жених грядет в полуночи, ублажая ожидающих, недостоин унывающий ожидание оставивший, сохранись и ты, душе моя». Да не сном отяготишися, да не будешь смерти предана, и вне царства затворишися, восприни зовущих Господу, свят, свят, свят еси Создателю, Богородице, помилуй нас.
Замечательно, просто звон, колокольный звон пасхальный, радостный, уже воскрес.
Да, и что сказать, вот, например, вот я просто приведу маленькие 4 строчки. И еще потом 4 строчки. «Царю небесный, души всеблагие, тобой живится всякое творение. Пошли, да не похвалятся враги, лицу России воду обновления». Это молитва, да, текст молитвы 94-го года, снова подписано, скит Ветрова. 94-й год, распад страны. Обрушение, так сказать, смешение и смятение. И вот идет молитва о России. И именно какие-то монашеские, когда все, ведь многие очень были растеряны, ведь очень мало кто понимал вообще, что происходит. И посмотрите, 97-й год, вот его текст. «Дорогие мои, что же мы натворили, наделали? Опорочила все, растерзала Отечество, гнусь. Триединая Русь, Русь великая, малая, белая, кто тебя разделил? Неделимая Русь».
Ну, это потрясающе.
Мы тогда еще
это даже... потрясающе. Вот вы говорите все время, повторяли о смене эпох, о сломе времен вот на этом изгибе. И какая перекличка, ну, перекличек здесь очень много. Ну, вот сразу Серебряный век, революция, распад Великой империи, Российской империи. И тогда вот эти голоса лучших представителей поэзии и, опять же, голос там уехавших эмигрантов, это вообще отдельная тоже тема, как они смогли осмыслить все происходящее. Ну, опять же, тот же Георгий Иванов, который по тональности, вот они перекликаются с отцом Романом, но это совершенно... все-таки в итоге разное. И отец Роман, я не хочу, как говорится, ни в какой в адрес, это отдельная судьба, отец Георгий Иванов, просто говорю по своей тональности, ну куда же уводит нас отец Роман? Он нас уводит ко Христу, он дает абсолютную надежду через все там, так сказать, перипетии поэтические, личные, своей собственной судьбы. И это все есть в стихах, которые являются молитвой.
И, конечно, довольно бегло погрузиться, это 30 книг изданного отца Романа у нас в России. То есть погрузиться, изучить творчество по-настоящему, понятно, что нужно время. А можно просто, вот я показала стихотворение 97-го года, и посмотрите, стихотворение написанное 16 января 2023 года. То есть
какой
называется
путь?
«Неделимость». Главу у Иоанна отсекли, Исаию пилой перепилили, а Бога над землею вознесли, и кости у него не сокрушили, не рассекли распятого Христа, мучителя языческого Рима, чтоб осознал Раскольник у креста и церковь как спаситель неделима.
Потрясающе.
Вот от тех слов, да, Русь неделимая, великая, малая, белая, кто тебя разделил, неделимая Русь, сколько лет прошло, и вот такой стрелой звенящий уходит в 23-й год, вот наши дни, и церковь как спаситель неделима.
Насколько это сейчас и на все времена актуально, а по нашим историческим событиям, вот в контексте нашего исторического времени, как это важно, что сейчас происходит внутри, что происходит у нас на Украине, если уже так, и что происходит, какие посягательства, дьявольские, конечно, в первую очередь всегда на церковь. Но здесь еще поразительно, что у него он приходит к абсолютной аскетичности средств выражения. Это вот то короткое расстояние, как говорил определение поэзии, лучшие слова в лучшем порядке. А здесь и самые правильные смыслы, и все сюда, и технически все. Вот я бы сказала, что поскольку это все равно это больше, чем стихи, мы говорим, это переход в молитву. Но это шедевр, это образец.
Ну вот не случайно я взяла вот стихи 23-го года, спасибо этому сайту Ветрова. Действительно, можно только порадоваться. В слове аскетичность сейчас возобладает. Язык в основном просто такой вот чистый русский язык, абсолютно обращенный каждому сердцу. В основном уходят вот такие вот, может быть, иногда излишества языковые. Все абсолютно кристально. И мне хочется порадовать просто слушателей. Вот стихотворение «Гуси». Что такое монашеская поэзия? Возможно, во многом она заменяет письма к духовным чадам. Вот в XIX веке сколько у нас осталось нам на пользу писем, которые писали там Феофан, Затворник, святитель.
Ну и многие... не только в 19-м, в 20-м, особенно Сыльный, там отец Никон Воробьев и, ну, да, и другие примеры, Иоанн, когда окормляли своих духовных чад через эпистолярный жанр, что называется. Ну, собственно, писали письма. Сейчас вы хотите привести пример?
Ну, пример не столько писем, это просто... Понятно, что всякое стихотворение является наставлением. Помимо всего прочего, именно вот стихи отца Романа.
То еще есть... и миссионерские,
да,
так сказать, направленности.
Да, это миссионерство. Но и чисто, как же это просто и как прекрасно. «Гуси. На одном не летают крылья. И напрасно кого-то корить, если птица стремится к земле, значит, ей в небесах не парить. О, земной смертоносный уют! Род один, а породы и не те. Гуси дикие в небе плывут, а домашним уже не взлететь. О гусях ли печальная речь? Как душа тебя в небо улечь?»
Замечательно.
Читать можно, так сказать, очень много, но думаю, что наши слушатели могут обратиться...
Ну, к этому вот, сайту даже.
И к этому сайту,
Ветрова,
да, да, где можно найти очень-очень много.
Вы прослушали третью часть беседы из рубрики «Поэзия и монашеское пространство» с поэтом, членом Союза российских писателей Ириной Перуновой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Пойду по земле, оскверненной обманом, по росистой тропе, прямо в облачный дым, остужая головушку в горьких туманах, за собой оставляя пустые следы. На рассвете вскричит одинокая птица и напьется холодной росы на лету, а к полудню роса, как всегда, испарится, и следы уходящие вдаль пропадут. Я не стану взывать к торопливым прохожим. Чуждый мир в невеселых глазах рассмотрев, вечерами порой тишину растревожит светлой грустью своей колокольный напев. И застанет гроза где-то в поле под стогом, засверкает вовсю, загремит в парный день, и крестом осенясь, помолчу я пред Богом, подставляя лицо леденящей воде. И промокну насквозь, и отыдет усталость, и просохну потом от объятий грозы. Слава Богу за все, за блаженную малость. Солнце видел и я в отражении росы. Слава Богу за все, за блаженную малость. Солнце видел и я в отражении росы.